Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о законопроекте, который в Госдуме обсуждали, точнее даже не законопроект, а очередную версию проекта о профилактике домашнего насилия. А главным образом речь там идет о введении так называемых охранных ордеров. Но это скорее такая американская терминология, которая экстраполирует к нам. То есть это запрещение подозреваемому или человеку, который признан вот этим вот домашним тираном, приближаться к жертве, то есть к пострадавшему, там, на сколько-то десятков метров, а может быть, на просто несколько метров. Но мы знаем, что депутат, например, Госдумы Тамара Плетнева не поддержала идею запретить домашним тиранам приближаться к жертвам. И повод у нас с вами поговорить о подходах к решению проблемы домашнего насилия. У нас здесь Алиса Образцова, она адвокат. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Евгения.
И Ирина Корчагина, психолог. Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот» и наш телеграм-канал. Запомните его, пожалуйста, «Радио говорит МСК» латиница в одно слово, потому что через полчаса мы там запустим голосование, а телефонное будет в конце часа. Явки, пароли все есть, можно начинать. А суть этого закона, еще раз я прочитаю, что в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых эксперты сообщили, что из 10 поданных заявления о побоях в семье потерпевшие отзывают 6-8, а полицейские регистрируют такие обращения только в 56% случаев. При этом сами представители правоохранительных органов отмечают, что у них просто нет эффективных механизмов для защиты обратившихся к ним с жалобами. Законопроект предполагает выдачу охранных ордеров, запрещающих агрессорам приближаться к своим жертвам. Алиса, как вы считаете, все-таки человек, специализирующийся и разбирающийся в юриспруденции, этого не хватает, чтобы защитить? Или чего не хватает?
Ну, законопроект, безусловно, не исчерпывается только охранными ордерами, но это очень эффективная мера, и из своего опыта я могу сказать, что когда ко мне приходит женщина и рассказывает о домашнем насилии, к сожалению, все, что я могу, это расписать ей некий долгий путь, как мы будем двигаться к решению этой проблемы. А что ей делать в течение всего этого пути, ну, совершенно непонятно, и очень многие спрашивают... Охранный ордер, могу я или нет? Ну, насмотревшись американских фильмов, начитавшись новостей, и мне нечего им сказать. И очень хотелось бы иметь такой механизм, конечно.
Угу. Но ведь еще наверняка проблема в том, что вот, пожалуйста, сами правоохранители даже говорят, и эксперты, потерпевшие отзывают 6-8 заявлений. Это как раз про ту самую Тамару Плетневу, которая сказала, просто если вдруг кто не слышал, глава Комитета Госдумы по делам семьи Тамара Плетнева прокомментировала новый законопроект, она признала его важность, но говорит, что относится к нему неоднозначно, говорит, оставить без внимания тему нельзя, но, как в Америке, тоже нельзя. С одной стороны, нельзя женщин бить, с другой, у нас же люди быстро мирятся. Мужу этот ордер выпишут или посадят, а кто будет зарабатывать деньги? Алис, то есть еще проблема-то и в самих женщинах, которые, может быть, от страха или от того, что, а куда же я пойду, плохенький домой, помиримся, а он обещал больше не бить. И
это
вот
моя,
это вот все.
Это моя тема, вот это вот
Ирина,
моя,
давайте,
да,
пожалуйста.
Плохенький домой, это моя тема.
Давайте. Ну, на самом деле, проблема, на мой взгляд, действительно очень острая, и она заключается в первую очередь в том, что мы вообще не понимаем, что такое домашнее насилие. У нас говорится о домашнем насилии уже на последней стадии, когда уже в лоб получила. Когда уже истекаешь...
Или убили уже когда.
Ну, да, не будем крайности. Когда уже истекаешь кровью, вся в синяках. А домашнее насилие начинается с его первой фазы, психологического и эмоционального насилия, когда ругань в доме звучит, когда обзываются всякими словами. Вот я не знаю, вот это как-то законом обозначено. Очень важно у нас...
Распознать.
Вот это вот просвещение, что есть насилие. Дорогие радиослушатели, когда мы говорим друг другу «дура, дурак», это уже насилие. Пожалуйста, не делайте этого.
Здесь, наверное, я вступлю своей ремаркой. Угу. Законопроект действительно определяет, что такое домашнее насилие. Речь идет о не только о физическом, но и о психологическом насилии в данной ситуации. И, как мне кажется, собственно говоря, проблема в том, что женщина, да, она может осознать плохонький домой. Да, я пойду напишу заявление, а потом я его заберу, я помирюсь. Но у женщины должен быть механизм, она должна знать, что если она пишет заявление, она получит поддержку. А не так, что она придет, напишет заявление, ей сотрудник полиции скажет, ну...
Но он не может не принять, но... он не может не принять все-таки, он
да,
должен...
он не может не принять, но, к сожалению, все, что он, ну, очень часто, если он добросовестный сотрудник полиции, он может ей посочувствовать, в крайнем случае провести воспитательную беседу с супругом, и на этом все закончится. Но я не знаю, может быть, вы поспорите со мной. Исходя из моей практики, ударил один раз, ударит второй, третий, пятый.
Ну, ударил один раз, это однозначно будет колотить всегда. Поэтому это вот здесь я с вами соглашусь совершенно. И то, что действительно сейчас этот закон, если вы так говорите, может дать основание полиции, потому что у нас же как, пока не убили, полиция, это же ваши внутренние дела, они обычно всегда так.
Семейный конфликт, это называется.
Вот. То есть на самом деле это уже очень здорово, если они это действительно будут делать. Просто у нас же очень много хороших законов. У нас, насколько я знаю, есть закон, что нельзя курить в подъезде. Еще чего-то нельзя.
То есть проблема правоприменительной практики? То есть вы считаете, что законодательство исчерпывающее, но вот применяют его не очень, Алис?
Да, да, у нас как-то законы отдельно, люди отдельно, жизнь отдельно. Вот все
Алис,
вот так.
Как вы считаете?
Я соглашусь, что у нас есть проблемы с правоприменительной практикой, но в настоящий момент у нас вообще нет никакого механизма, чтобы ограничить женщину от домашнего насилия.
Ну, давайте не только просто... женщину, потому что, да, тут да, любой да, человек.
Ой, тут
может...
мужчины уже очень много пишут.
Да, и мужчины, и дети, и старушки, все что угодно может быть, да, поэтому будем говорить вообще человек.
Да, я просто расскажу примеры из практики. У меня есть доверительница, которая пришла ко мне. Это замечательная женщина с образованием, с хорошей работой. Пришла ко мне со сломанной рукой. И с ней произошло ровно то, о чем вы говорили, да, что когда-то, несколько лет назад, она написала заявление. И потом, примирившись, она его забрала. Сейчас она приняла для себя решение, что так больше продолжаться не может. Но что сделал мужчина? Он выгнал ее из дома и оставил ребенка с собой.
Да.
И общение ограничивает матери с сыном. И сын подвергается чудовищному насилию, конечно, потому что все эти побои происходят на глазах
естественно,
у сына.
Так всегда бывает.
И, к сожалению, сейчас, обратившись в суд с иском об определении места жительства ребенка, даже имея правовой механизм обеспечительных мер, он, к сожалению, не работает. Если бы у нас были ордера, уже сейчас мы могли бы на основе полицейского ордера, там два ордера, полицейский и судебный предоставляет возможность, да, мы бы уже могли бы ребенка соединить с матерью, не дожидаясь решения этого суда, и избавить их от этого травмирующих действий, потому что, по большому счету, когда дети растут в таких семьях, мы воспитываем будущих жертв или будущих насильников.
Ну, это однозначно, конечно, да. Это уже деструктивная семья, но здесь вопрос еще в другом. Если у тех же американцев для этого есть возможные шелтеры, да? То есть у них действительно можно...
Те, кто семью ведет, да, вы имеете
шелтер
в виду?
Шелтер – это убежище. Куда женщину можно спрятать, и ей действительно не дадут, вот ее защитят, и к нему мужчина не будет приближаться.
У нас тоже были
у нас как-то?
У нас тоже это есть, но проблема в том, что тот же самый муж может прийти туда и забрать...
Вы знаете, у нас огромная проблема с шелтерами, потому что туда поселяются люди, без, так сказать, бомжи, их оттуда не выселить. У нас очень большая проблема с шелтерами, помимо вот этого закона. То есть у нас, понимаете, вообще вот нельзя вытащить одно какое-то явление, один закон из всей жизни нашей страны.
Я вот просто смотрю еще на смс-сообщение, так как аудитория у нас в основном все-таки мужская. Да, у нас мужская аудитория, но женщин тоже, безусловно, есть, но в основном пишут мужчины. И я сразу вижу.
Реально они пишут, что женщина провоцирует?
Как сама виноватая, как вы догадались?
Я это тоже знаю.
Смотрите, я хочу вот что выяснить. Мы понимаем, что людей можно, скажем так, заставить выдрессировать, если хотите, да, уважать другого путем страха наказания. Как это бывает, не знаю, при Израиле я слышала, что там тоже могут, ну, в КПЗ или как это называется у них, не знаю, поселить двое суток, пусть посидит, подумает, может быть, одумается. То есть исключительно силовой метод воздействия на агрессора. Потом будут разбираться. То, что эти могут злоупотреблять, другой вопрос. Но проблема существует. Или все-таки мы идем через некую профилактику. Но тогда это, во-первых, очень долго, и насколько это эффективно.
Непонятно, когда эту профилактики, когда ее достаточно, когда уже пора включать правовой механизм.
Ну, с 3 лет, пожалуй, пора начинать надо профилактику. Я имею в виду с 3 лет жизни.
С 3 лет жизни, понятно.
Ну, вообще тут должна быть культура государства. Знаете, когда у нас государственная, вернее, так скажем, народная поговорка «я последняя буква в алфавите», это уже насилие, да? Причем здесь «я» и причем здесь «буква». Понимаете, у нас детей как воспитывают. Ты вообще молчи, я последняя буква в алфавите. Угу. Это насилие. Вот это уже, понимаете? То есть тут должны быть лекции в детских садах для родителей, лекции для родителей в школе. То есть если мы хотим этого вот действительно избежать, но... то это огромная работа профилактическая. Иначе это всё не будет
опять
работать.
Опять это кто-то должен делать. Опять мы встаем в позицию, что есть некие мы, граждане, и есть некое государство в лице воспитателя, учителя, какого-то наставника, фактически это патернализм, который должен сказать, ты так не делай, пожалуйста, а ты вот так вот
есть
делай.
Огромное количество некоммерческих организаций, вот, и они должны этим заниматься. Вот у меня некоммерческая организация, uh-huh. и я просто вижу себя вот в этом, да, вот, потому что если будут какие-то предназначенные средства для проведения вот этой вот работы профилактической, то вот, пожалуйста, мы здесь, да, у нас есть всякие конкурсы, которые проводит комитет общественных связей, другие какие-то ведомства, да, там, московские, государственные, вполне может быть это включено как одно из направлений, потому что есть направление, да. Каждый год тот же КОС, Комитет общественных связей, uh-huh. выделяет там 400 миллионов на всевозможные вот эти вот проекты. Пусть будет там вот этот вот.
А женщина, вот как вы считаете еще, Алис, когда к вам приходят женщины, они действительно готовы, во-первых, они осознают, что они становятся какой-то жертвой, или вам приходится их разубеждать, когда, условно, первый шок прошел, и потом, да может, он исправится. Они же начинают звонить, преследовать, да это больше никогда этого не произойдет. Да я вообще люблю тебя и всех на свете, всех твоих родственников до 7-го колена, включая тещу собственную. Вот. Вам приходится их переубеждать? Может быть, проблема еще в этом, в психологическом каком-то состоянии?
На самом деле, когда женщина приходит к адвокату, она для себя решение уже
это
приняла.
Уже, вот те, это... кто не решили, это ко мне приходит.
Да, угу. это тот шаг, который она сделала. И дальше наша задача ее поддержать. И как юристов, и, собственно говоря, как психологов. И государство тоже должно ее поддержать. Потому что когда она предпринимает шаг, и если мы имеем дело на той стороне с этим модным словом «абьюзер», mm-hmm. да,
да.
Он же не оставляет ее в покое. Он пишет ей на работу начальству, он пишет ей родственникам, он пишет ей, он... То есть это такой
он
самый
качает
настоящий...
права, между прочим.
Это
да.
самый настоящий буллинг, и женщина тут один на один. И, ну, вы сами понимаете, да, собственно говоря, для женщины большое значение имеет мысль о том, что «так, я ушла от него», мне же нужно где-то зарабатывать, потому что он же еще алименты не будет платить. И вот я нашла работу, а теперь он берет и пишет моему руководству, что я, значит, там последняя. Ну, вы же,
ну,
тоже,
какая разница?
Вы же тоже понимаете,
мало ли, что...
Мало
ли, он пишет.
Да, но вы понимаете,
на самом
что руководство
деле, вы
разное
знаете,
бывает.
Коллеги, у нас на самом деле женщина в нашей стране не защищена законом вообще. Вот тема, она может быть в другую сторону, но все равно. У нас очень многие женщины рожают от женатых мужчин. Uh-huh. По сути дела, она уже в положении вот этого... abused, да, потому да. что она ущемлена в правах. Ущемлена в правах законная жена, потому что ребенок, если мужчина его признал, он наследник уже его. Вот понимаете, что у нас сейчас приоритет мужчин, детей и женщины, они вообще все, никто не защищен. Ни жена бедняжка, у которой отнимают ее законные деньги, ни вот та вот, которая родила.
Главное, чтобы детей обеспечивала. Ладно, бог с ними, жены могут заработать
нет,
сами, Ирина.
Нет, женщина тоже должна быть защищена. У нас, а когда женщина не защищена ни законом, ни какими институтами, знаете, у нас поговорка «я за мужем». Язык нам дает за стеной, стены нету. То есть, если это было в какие-то старые времена, у нее была стена в виде института всевозможных, начиная с
общественной... А для некоторых, когда они разводятся, это называется крушение Берлинской стены. Знаете, тоже хорошо бывает.
Тоже хорошо бывает, но я говорю совершенно о другом.
Понятно, но да.
Да, справедливости ради я хотела бы сказать, что и мужчины у нас не всегда защищены, потому что есть ситуации...
Что с мужчинами, давайте.
Да, есть ситуации, когда мужчина... платит алименты, собственно говоря, нет к нему никаких претензий, да, но он не может связаться с ребенком, и как бы он ни пытался, как бы суд не определял порядок общения, мама, которая за дня в день ребенку, значит, кладет в голову: папа плохой, папа ушел.
Да.
И ты ничего не можешь с этим сделать. Ребенку 3 года плюс...
Таких мам-психологу, причем принудительно.
Вот, нужно его принудительно
То есть нужно какой-то должен быть механизм, чтобы вот это... Потому что во многих странах психологические услуги именно принудительно. Их через суд туда направляют, через всякие институты типа ювенальной полиции. Потому что ей нужно вправить мозги, что этого делать категорически нельзя.
Кстати говоря, вот в этом законопроекте там есть тезис, о направлении абьюзеров, насильников на курсы управления гневом.
Да.
И то же самое нужно делать в той ситуации, о которой я говорю. То есть это...
И для женщин
тоже
очень важно.
Вы знаете,
важно.
Кстати говоря, в Штатах, в таких вот такого рода спорах о порядке общения с детьми, ребенку предоставляется его собственный адвокат, помимо социальной службы, который выясняет, действительно ли, когда ребенок говорит: я не хочу общаться с папой, это его внутреннее желание.
Ребенок
никогда
не может так сказать. Это абсолютно точно навязанная, внушенная маме, а для ребенка мама — это, конечно, икона.
И тут еще такой момент. Во-первых, Макс предлагает, или Мах, не знаю, как правильно, схему просто. Вот сейчас не вижу, где же тут еще раз. Вот, нечего иметь отношения с женатыми мужчинами. Вот так. Ну, то есть, скажем, мы можем действительно разделить что-то. Если мы предлагаем некие механизмы, которые должны защитить людей, а мы можем... Точнее, мы даже не можем же отношения тоже схематично построить.
Ну, вы знаете, что значит нефига иметь отношения с женатыми мужчинами?
А если он не говорит?
Во-вторых, вы понимаете, если в Америке пойти налево — это просто государственное преступление, то у нас мужчина, который заводит любовницу, — это доблесть. И они все об этом говорят с гордостью. У нас сейчас это молва, вот что самое страшное, поощряет. Он герой, у него 2 любовницы, у него 3 побочные семьи и 5 детей на стороне. И это считается вообще доблесть. Вот до чего мы докатились. Это ужасно.
Психологическое вот насилие. Здесь очень многие пишут, 955-й, например: если жена грубо начинает унижать надоевшего ей мужа, кто здесь насильник?
Вот
потому что получается,
очень
что
важный вопрос.
Прямой женщина может без ножа,
да,
скажем так.
Это правда.
А вот мужчине проще всего в лоб дать. Но в итоге получается, что он же тоже страдает. Его единственный выход — это либо, ну, извините, в гроб, потому что абьюзер, там, женщина, либо уходить.
Нет, у него есть повод. Не надо, коллеги, у него есть вообще необходимость пойти вместе с женой к психологу. Опять? Я как раз с такими вещами работаю, да, когда действительно ко мне приходит женщина, жалуется на мужа, и мы с ней выясняем, что: милая, дорогая, а что ты делаешь? Вот, а что ты говоришь-то? Обрати внимание на свои слова.
Да. Алис, как здесь? Получается, вы считаете, как...
С точки зрения закона,
с точки зрения закона, это можно в сцепке сделать?
Безусловно. Я как раз не считаю, что абьюзер — это всегда мужчина. Это очень частая женщина. Ну, просто действительно мы больше обращаем внимание на физические проявления.
На факт уже, да вот есть... на синяка.
Да.
Да, она пошла, синяк в милиции зафиксировала, все, мужчина виноват. А здесь же намного все глубже. Поэтому я говорю,
сотрудники,
с 3 лет начинаем.
Поэтому сотрудники полиции должны работать, наверное, лучше.
Безусловно. И должен быть такой инструмент, как принудительное направление к семейному психотерапевту.
Да. Да, потому что сами люди не пойдут. Они приходят уже, когда все почки отвалились, уже вот все. Вот.
Очень многие еще не верят в психотерапию. И, честно говоря, в основном это мужчины. Да, они считают, что: эй,
я
это,
такой
для,
умный,
это для слабых.
Мне,
да.
Я это... Но нет, не скажите, Алиса, вообще, вот когда ко мне приходят мужчины, это все-таки очень продвинутые, очень хорошо стоящие на ногах, которые привыкли, что каждую работу делает специалист. И он не будет ломать голову, он идет и...
Тамара Плетнева говорит: с одной стороны, да, нельзя женщин бить, с другой, у нас же люди быстро мирятся. А схема работает: ударил раз, ударит и потом. То есть после первого раза уходи. Потому что я вспоминаю тоже случай из своей знакомой, которая звонила мне из отделения полиции, просила там 500 рублей, потому что ее избил муж, но он оказался не мужем, но она все равно называла его мужем. Сотрудники полиции ей сказали: Оля, напиши заявление. Мы обработаем. Она говорит: нет. Ну, жалко, потому что. Вот потому что
мы
жалко.
Мы вообще жалостливая нация.
Здесь кто-то...
Это, увы, да. Да,
здесь, вот. Здесь какие варианты, Алис?
Ну, послушайте,
всё упирается в
какой-то
психологический
каждый принимает проблемы. Решение сам для себя. Да, безусловно, если... мне сложно сейчас, это будет неправильно сказать, что если женщина остается в этой ситуации, значит, она ее устраивает. Это не так, потому что
иногда
женщина не находит, не видит той самой поддержки ни от близких, у нее может никого не быть, ни от государства. Но, безусловно, мы должны предоставить женщинам возможность, чтобы их заявления обрабатывались, и они получали эффективную помощь. Если у них есть этот механизм, пожалуйста. Если у них этого механизма нет, это чудовищно. Мы не можем их оставлять один на один.
Хорошо, но вот был этот скандальный законопроект о декриминализации побоев, и все стали считать, что просто бить людей можно безнаказанно дома теперь. Хотя на улице нельзя безнаказанно бить людей. Но здесь, если разъяснить и покопаться, то есть получается все равно же человеку там предупреждение какое-то или еще что-то. Многие воспользовались, например, теми законодательными актами, которые существуют. Писали заявление, просили полицию работать. Но опять же, как говорят, у нас законодательство хорошее, у нас правоприменительная практика хромает.
Да. Евгений, это все отлично, но вот представим себе ситуацию. С женщиной случилась беда, она пришла, написала заявление, и дальше она возвращается, ей некуда идти, она возвращается в ту же квартиру с этим же человеком. Предположим даже, его забирают, и он там дает где-то объяснение. И он возвращается в ту же квартиру.
Охранный ордер что изменит? Что
охранный
изменит?
Ордер, где ничего она? Не дает возможность ему приближаться к ней.
Так подожди, а где они будут жить-то? Вот ведь в чем весь вопрос-то. А как вообще? В Америке для этого есть шелтеры.
Послушайте, это должно быть проблемой насильника, а не проблемой женщины. Вот. Если она
он
жертва...
не будет париться, он придет домой. Вы чего, мужчине такие вещи позволяете?
Послушайте, если у него будет охранный ордер, она в любой момент сможет... Ну, здесь уже вопрос механизма, технологии. Она может либо позвонить в полицию, либо мы можем надеть на мужчину, уже по судебному ордеру, не по полицейскому, мы можем надеть на мужчину электронный браслет и отслеживать его, и, соответственно, должна быть санкция за это нарушение.
Вот, подождите, я хочу понять. Вот ко мне придет девушка, а я ей там должна что-то объяснить. Значит, если она получает этот ордер, то мужчина-то куда девается? Он должен куда-то уйти, он никуда не уйдет.
Вы знаете, мне кажется, мы должны защищать жертву, а не насильника. И это его проблемы.
Так он
нужно
не будет
было
этим
думать
запариваться.
Своей головой,
он не будет
прежде
этим
чем
запариваться.
Он бил эту женщину или бил ребенка.
Просто бил насколько... состояние аффекта, какая там голова.
Нет, насколько можно действительно защитить человека, потому что я думаю, что вы помните этот чудовищный случай в Раменском, когда мужчина пришел и зарезал на глазах у дочки свою, значит, эту женщину, бывшую, которая от него ушла, потому что, видимо, он был не совсем в себе. И даже от этих людей невозможно защититься. То есть получается, что на все, в общем, это дело случая. Получается. И
страны менять,
государство менять. Что?
Ну, нельзя так на случай-то это оставлять.
А что делать
продумывать?
Тогда? Как продумывать?
А вот не наше с вами дело. Пускай там в Думе продумывают, как вот этот вот ордер, как его сделать рабочим.
Чтобы... Послушайте, тут один механизм. Человек не может приближаться к жертве, и все. И помимо этого...
То есть ордер здесь сработает в данном случае?
Ордер совершенно...
Ну, послушайте, вы все время говорите, куда он денется. Ну, почему должна болеть об этом голова у жертвы?
Нет, просто если это его собственная квартира, например, она там не прописана. Ну, вот, к примеру. А у них договор,
потому что я реальный человек, и я понимаю, что он никуда не пойдет.
Сейчас, секунду. Да, Алис.
Ну, собственно говоря, каждая ситуация индивидуальна, запрет, если она там не прописана, соответственно, она может переехать туда, где она прописана. То есть это индивидуальная ситуация, мы не можем здесь найти общий механизм. Еще один важный момент законопроекта, о котором мы пока еще не говорили, это, собственно говоря, перевод этой категории дел из частного обвинения в публичное. И тоже, на самом деле, это может быть менее понятно, ну, не такая простая тема.
Как в Советском Союзе писали на работу какие-то...
Нет, что. Это просто сейчас есть дела частного обвинения, есть частно-публичного, есть публичного. Собственно говоря, не буду в юридические тонкости вдаваться. Смысл в том, что сейчас женщина идет, пишет заявление и очень долго отвечает на вопросы суда, сама доказывает, сама должна нанять адвоката, сама должна ходить. Собственно говоря, хорошо, если есть такая возможность, плохо, если ее нет. То те изменения, которые должны вступить с принятием законопроекта, государство будет заниматься защитой жертвы. То есть жертве все, что нужно, это написать заявление. И дальше... государство занимается расследованием, государство ее защищает.
А государственный адвокат, вы же знаете, сами, как они работают.
А государство это что? Вообще, вот мы всегда каким можем, образом? Мы всегда можем говорить, что все плохо, что государство.
Нет, мы исходим из идеальной картины, я понимаю вас.
Мы должны двигаться вперед, мы должны развиваться, законодательство должно развиваться.
Ага, хорошо. Алиса Образцова у нас в гостях, адвокат, и Ирина Корчагина, психолог. Пытаемся понять подходы к решению проблемы домашнего насилия, и у нас адвокат с психологом здесь. Сейчас будет информационный выпуск, потом будет голосование, потом будут смски, ваши звонки, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице. Это программа «Своя правда». У нас в гостях Алиса Образцова, адвокат, Ирина Корчагина, психолог. И, как вы понимаете, такой состав у нас, потому что мы говорим о женщинах. Точнее, мы говорим даже, ну, в основном о женщинах, потому что, как выясняется, в основном и женщины становятся жертвами домашнего насилия. Поэтому у нас такой состав. Смотрите, в Телеграме «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, уже запущено голосование. Поддерживаете ли вы ужесточение ответственности за домашнее насилие? В частности, вот этих вот охранных ордеров. Да, вы говорите, что необходимо дать людям дополнительное право на самозащиту. Или говорите, что нет, и считаете, например, как Тамара Плетнева, которая утверждает, что вот это вот все приведет к тому, что семьи будут рушиться. С другой стороны, что мы считаем все-таки семьей. В данном случае просто штришок какой-то в паспорте с печатью. Либо это что-то иное. Это же тоже кризис, в конце концов. Мы понимаем, мы читали все Горького, читали кого там. Фильм «Жила-была одна баба», тоже хороший, тоже очень хорошо олицетворяет, что представляло это собой. 7373948. Мужчины, дорогие мужчины, я обещала, что мы будем принимать ваши звонки, вы будете ожесточенно или спорить, или поддерживать, или, может быть, обвинять своих женщин, прошлых, настоящих, в абьюзерстве, в том, что они абьюзеры. У меня жена... любит оскорблять, унижать мое достоинство. Пару раз пыталась драться, я себе такого не позволяю. Вот что с ней делать? Эль Панда говорит, а зачем вы с ней живете, Эль Панда? Любите? Ну, бывает такое, что жертва всегда найдет своего маньяка. Тоже есть такое выражение, Ирина, нет?
Ну, есть такое выражение, да, кастрюлька и крышка, они совпали. Но я говорю, что на самом деле очень многие люди просто не понимают, что они являются даже абьюзером, или пострадающей стороной. Потому что действительно на каких-то этапах очень важно просто разъяснить.
Просто они говорят, я же люблю, я же не могу, я же люблю.
Ну, он правильно, же как лучше хочет, боже мой. Любовь имеет очень много форматов, поэтому здесь, да, любовь не, как бы,
наденьте
нам не
наушники,
поможет.
Алис, пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, не пойду же я в милицию, когда сначала мне жена заявила, я тебя ножницами в висок до самой рукоятки заколю. Потом я стал спать полглаза и... вовремя увернул голову. Ножницы пробили подушку до самого матраса.
Так, и
шрамы
чего?
На руках.
Ну, ничего, тут вопрос, я... как она дошла до жизни там?
Она же умная, ну, сейчас скажу как. Она сказала, а меня признают в состоянии аффекта. А дошла до жизни, и те времена были, она мне говорит... уйди из квартиры, вон там бомжей полно, оставь всю квартиру мне.
А, ну вы просто не договорились.
Не, ну тут понятно. На самом деле надо разбираться с самого начала, почему женщина так себя ведет, что происходило с этой семьей, да? То есть я не считаю, что кто-то виноват, а кто-то прав, так не бывает. У нас, да, имущество делится пополам, и вина делится пополам, да? То есть тут все хороши, и надо разбираться, что такого сделал мужчина, что женщина на него с ножницами бросается. И как действительно, вот почему женщина, что она такое говорит, что у мужчины возникает... То есть не надо, ребят, давайте к психологу ходить чаще, чем в милицию. Будет лучше, правда?
Алиса, да.
Ну, знаете как, здесь же должен быть механизм какой-то, собственно говоря. Если женщина хотела квартиру, так после таких слов были все основания подать иск о разводе и разделе имущества и разрешить эту ситуацию мирно, чтобы не доводить до ножниц в подушку.
Угу. Ну, у нас на самом деле, если во многих западных странах суд – это нормальная мера решения конфликтных ситуаций, то у нас суд – такая как-то красная тряпка дразниловки. И очень многие люди слово «суд» воспринимают в суд. Вот кошмар какой, сейчас я ее за это ножницами, наоборот.
Ну, может быть, это потому, что очень многие люди исходят из того, что все проблемы можно решить каким-то иным способом.
Договориться, называется, простить, понять и простить.
У нас не умеют, у нас вообще культура такая, мы не умеем, мы легче в лоб, там, да, вот, упал, отжался, а договариваться, это очень сложный процесс, между прочим.
Мебель.
Самый такой вот энергозатратный, нужно очень долго
конечно,
говорить,
энергозатратный,
да?
Конечно, надо же признавать свои ошибки тоже.
Конечно.
Мебель, а вы смотрели фильм «Из исчезнувшая. Что помешает инсценировать побои с последующим отсуживанием, собственность, полиция наша, знамо, как работает, им плевать на то, что... Честно говоря, это из фантастики что-то. Мне кажется, вы действительно несколько раз просто посмотрели фильм «Исчезнувшая», поэтому думаете, что в любом случае либо женщина сама виновата, либо она сама все подстроила. Вот как-то это странно. Может быть, это тоже менять надо. Мы еще не затронули, как мне кажется, очень важную вещь в плане охранных ордеров. У нас же какое-то катастрофическое количество, и МВД, например, тоже об этом не так давно говорила, преступлений против детей, особенно преступлений против половой неприкосновенности детей. Вот эта вот история с документом, который сейчас в Государственной Думе обсуждается, там есть механизм, который заложен в плане защиты детей, Алис?
Ну, закон о домашнем насилии, он распространяется... Он для всех, да, поэтому это определенная защита и для детей. И здесь, честно говоря, ну, чем больше механизмов...
Кто пойдет туда?
Вы знаете, да никто не мне пойдет. Кажется, что у нас должна быть возможность, вот как я приводила пример со Штатами, да, у детей должны быть свои собственные... Да, вы скажете, государственные плохие адвокаты, но они должны быть, нужно с этого начинать. И, безусловно, нам нужно реформировать систему органов опеки, потому что сейчас, к сожалению, это служба, которая хорошо, если исполняет свои обязанности в рамках суда, но, к сожалению, с какими-то иными проблемами, где они должны защищать, они никак не помогают и не взаимодействуют.
Тони говорит, ой, у вас все... Еще говорят, что женщины меркантильные существа. В основном то, что пишут мужчины сейчас в качестве протеста, они все считают, что женщины будут вдруг этим пользоваться, потому что заберут у них эту несчастную квартиру в 40 квадратных метров, которая досталась от бабушки. Вот примерно только так. Жена убивает мужа ради квартиры, садится в тюрьму, а потом выходит, а кому же эта квартира останется, в конце концов. 7373948.
Ну, вот вы чувствуете, какие у нас вообще вот проблемы-то
возникают? То есть ничего делать не нужно. Ну, женщины не доверяют
за это дело. А это всегда очень удобно. Ничего не делать, пусть оно останется все как есть. И, собственно говоря, этой логикой руководствуются те, кто в большинстве своем сидят в Госдуме. И мне кажется, что это проблема поколения, потому что прогрессивное поколение, оно тянется за изменениями, потому что оно не боится изменений. Да, они могут сделать лучше, могут действительно сделать хуже, но какой-то баланс будет найден. Для других спокойнее оставить, как есть.
Ну, просто действительно, может быть, мы приходим к тому, что, как говорят, мы в технологическом прогрессе, ну, отстаем на иное количество слегка лет. Да, что здесь в отношениях и вообще все, что связано с отношениями, это тоже... Нужно дождаться смены действительно поколения, чтобы люди перестали думать.
Дожидаться смены поколения нельзя, потому что если мы будем дожидаться смены поколения, мы получим то же самое поколение, ибо яблоко от яблони недалеко падает. Нужно именно мозги менять вот здесь и теперь.
Но всегда будут люди, которые скажут, лучше плохенький, но мой, потому что мама скажет, как это так, ты будешь разведёнкой, например, с ребенком.
Неважно, пусть скажут.
Да, моя позиция заключается в том, может быть, это не очень демократично, но, на мой взгляд, политика государства должна быть такой, что мы должны навязывать, что насилие – это плохо. Это должно быть в авторитарном режиме. И если мы говорим о какой-то профилактике, то давайте мы в школах будем вводить соответствующие спецкурсы, предметы, и будем рассказывать маленьким мальчикам и девочкам, что насилие – это непорядок. И тогда мы сможем, реально сможем на это влиять. А не тогда, когда, извините, там женщине 40, ей там отрубили руки, и вот мы типа ходим все и сокрушаемся. Какой кошмар, где была полиция?
Ну, прежде всего, чем вот... Я согласна насчет некого такого вот давления, да, каких-то принудительных мер, но в первую очередь мы тогда же должны вернуть доброе слово, доброе славу, как бы, понятию семьи и изменам. Понимаете, до тех пор, пока
добрую
у нас...
Добрую славу изменам?
Наоборот, пока у нас не будет считаться, что измена – это плохо, потому что это напрямую связано с домашним насилием. Понимаете, оно связано... Пока мы не скажем, что вот нет изменника...
То есть вы считаете, что бьют только тех женщин, которым изменяют?
Нет.
А что?
Ну, это одно к другому, понимаете, у нас нету авторитетов, у нас нет вот этого вот понимания, что есть какая-то моральная защита, у нас нет моральной защиты.
Что, а есть разница между моральной защитой и физической защитой, это совершенно разные вещи.
Это очень сильно связано.
7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Я целиком и полностью поддерживаю позицию адвоката, но хотела бы сказать о психологах. Я работник образования и хочу сказать, что вот очень сильно вижу те изменения, которые происходят в школе после того, как у нас в рамках оптимизации психологов убрали. У нас действительно получается так, что человек, он беззащитен. Он беззащитен перед государством, но точно так же он беззащитен и перед другим человеком. И еще мне кажется, что наша основная проблема, вот почему у нас так остро стоит проблема с абьюзерством и с насилием, потому что очень низкая самооценка, которую, ну, с моей точки зрения, как раз-таки провоцирует вот государство. То, о чем говорила Ирина Корчагина, и я последняя буква в алфавите, да, и кто-то такой, да, вот это вот все у человека формирует там на уровне 25-го кадра о том, что, в общем, ну да, действительно, я ничто, и звать меня никак.
Спасибо.
И поэтому, в принципе, со мной можно делать все, что угодно.
Тогда здесь возникает другой вопрос. Как взрастить в человеке чувство собственного достоинства?
Ну, то есть это должно быть действительно. Если мы принимаем закон, он должен работать. Он должен работать. У нас очень много хороших законов, они не работают. Я вот о чем. Я не против закона, я за. За то, чтобы перемены. Но просто, понимаете, когда у нас... Вот я живу в подъезде, у нас... Постоянно там курят. И я даже не могу... Я боюсь им сказать, ребята, а вообще, что вы делаете? Потому что во дворе стоят мои машины, они точно знают, что это, да? Мало ли что. Вот я просто...
А там, например, женщина в декрете, которая поколачивает. Вот яркий пример был накануне в ЕСПЧ, вынес решение в пользу гражданки России, жительницы Воронежа, которая 13 лет этого добивалась. Муж поколачивал, ребенок инвалид постоянно лежал с ним в больницах, денег не было, куда пойду, а он, значит, на ней срывался. В российских судах не нашла защиты, пошла в ЕСПЧ, 10 лет дело там лежало, вот в итоге 7,5 тысяч евро. Но это, Алис, вот как вы считаете, когда ЕСПЧ выносит такое решение, что она признается жертвой домашнего насилия, а, соответственно, Российская Федерация как государство не выполняет определенные статьи Конвенции о защите прав людей, это становится прецедентом? Это способно поменять или нет все-таки? Заплатили условно как штраф и забыли?
Нет, ну, слушайте, 7500 евро за потраченные 13 лет, это, конечно, чудовищно мало, и мне кажется, что ни одни деньги, на самом деле, не могут исцелить человека. Ну, то есть можно их, конечно, потратить на психолога и чем-то самому себе помочь, но тем не менее...
На спа-процедуры.
Вот. Здесь важно то, что случилось в решении по делу Володины, вот, собственно говоря, там, несколько месяцев назад принятое, где суд, помимо того, что он нашел нарушение конвенции, он указал на необходимость формирования нового законодательства. И это важно. Это то, чем как раз сейчас должна заниматься Российская Федерация. То есть, грубо говоря, это, ну, знаете, как вот это расхожее выражение, маленький шаг для человека и большой для человечества.
Да.
Вот в плане решения Володиной это выражение прям 100% подходит.
А еще Вадим пишет. Надо вводить обязательный брачный всеобъемлющий договор, который фактически становится такой хорошей
дубинкой
палочкой
такой.
Для дрессировщика, в случае чего у каждого сразу свои интересы. А то поначалу я сначала тебе доверяю, о чем ты говоришь, а потом, в общем...
Ну, значит, это должно как-то в семейный кодекс внедриться,
ну, у нас,
да?
Есть брачный договор, но он регулирует имущественные права, он, конечно, не обязательный. Я большой сторонник брачных договоров. Я считаю, что, грубо говоря, даже если вы дошли до ручки со своим партнером, и у вас есть ребенок, вы занимаетесь тем, что вы либо обсуждаете, как наладить отношения, либо как вы будете взаимодействовать с ребенком, а не о том, как у кого отжать квартиру, яхту или там что-нибудь другое. Ну, как бы всем по потребностям, что называется. Вот. Но брачный договор, к сожалению, он не решает проблемы психологические или домашнего насилия.
Ну, просто потом исключительно то, что должно было стать предметом брачного договора, оно потом становится предметом манипуляции и страха,
безусловно,
что это потом у тебя отберут.
Да.
Борис Байкер говорит, договор – это хана, доверю. Борис, иногда доверю вообще хана как раз отсутствие этого договора. Такое тоже
вот
бывает.
Вот это да, это отношение к судам, ко всем этим юридическим делам.
Что-то ты мне не веришь.
Да, ты
Боже
мне не
мой,
веришь, да, я же люблю
я
тебя.
Навсегда, да. Навсегда
мы
вместе.
Мы всегда буду тебя любить.
Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Я хотел сказать всем слушателям, и мужчинам, и женщинам, давайте, что, прежде всего, не нужно терпеть никаких форм насилия, ни физического, ни психологического. Угу. Вот, обращаться в соответствующие службы. Прежде всего, ну, все должны помнить о том, что у человека есть самоуважение. Вот, и если это самоуважение подвергается жесткому давлению со стороны партнера, то значит что-то не так. То есть здесь всем нужно...
Но вашими это... устами спасибо. Мед пить, это потому что человек распознать. Не понимает, что такое самоуважение. Нам о чем позвонил... я говорила?
Нам звонит женщина, которая в браке 74 года.
Боже!
Здравствуйте, Анна.
Да. Здравствуйте.
Да.
Я не знаю, какая адвокатская практика у вашей гости, но я знаю, что за свою жизнь единственная женщина в моей практике была, которая довела до конца дела частного обвинения по своим разборкам с мужем. Один единственный раз.
Так.
Государственная поддержка жертвы – это хорошо, конечно. Только государство затратит на нее деньги, время и нервы, а через 3 недели она придет и заберет заявление, потому что больно уж она у нее хорошая, она передумала, ее больше бить не будет. Это да. Первый вариант. Угу. Второй вариант. Если вы говорите о том, что женщине нужен охранный орден, да?
Да.
Особенно если это женщина с ребенком, то желательно, чтобы к этому ордеру еще прилагался, извините меня за вульгаризм, чек. Так. Чтобы какое-то время она могла существовать на эти деньги. Хотя бы ближайшие полгода.
Угу. Ну, насчет чека, да, это, спасибо, конечно, никто ей не предоставит такой возможности, такой системы нет. Единственное, что вот хорошая система всевозможных шелтеров, которые, ну, вот, убежища, угу, которые на Западе очень сильно распространены, и они очень хорошо работают. Кстати, в шелтерах целая вообще армия психологов, которые помогают справляться со всякими ситуациями.
Больше всего мне нравится, да, как мы начинаем считать затраты государства на бедную несчастную женщину. Но почему-то вообще никто не думает о том, что когда женщина пишет заявление, да, то этому самому абьюзеру достается адвокат по назначению, которого, собственно говоря, мы тоже оплачиваем. То есть как бы
из бюджета.
С этим как бы у вас то проблем нет, а с женщинами у вас проблемы есть.
Нарушитель защищен больше, чем жертва.
Безусловно, конечно. И что касается чека, да, ну, собственно говоря, если женщина уже как бы дошла до того, что она пишет заявление, есть иски о взыскании алиментов и есть обеспечительные меры.
Да.
И как бы вот. И все это можно сделать, в конце концов, не очень долго. Да, судебная система медлительная, но хоть как-то.
И не отдавайте все деньги мужьям, женщинам.
Вот, нужно делать беличьи запасы.
7373948, я слышу вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Если статистические данные в России свидетельствуют, что случаев семейного насилия стало много, и тенденция не ухудшается, то надо понять причину этого явления и бороться с причиной, а не со следствием.
Это считается здоровье. Нормой, вам не кажется, Сергей Алексеевич?
Нет, нет,
а
не
что
кажется.
Тогда?
У меня другая. Нет, я объясню.
Да.
Если вдруг появится охранный ордер, да еще договор, это конец любой семьи, это развал российской семьи.
Подождите, а если... Секунду, Сергей Алексеевич, сразу подождите, секундочку. А если он поколачивает, но они живут в браке, это семья? Вопрос, что тогда семья-то?
А вот объясняю. Да. Значит, ей охранный ордер, а ему, чтобы он знал, что бить жену нельзя. А у нее голова была, когда она такого мужика брала?
Не написано, на мужчине не висит афиша «Я дурак». Не висит на мужчине, особенно когда женщина влюбляется.
Так уже не
невозможно
дурак,
просто.
Когда влюбляется.
Слушайте, люди, да, меняются, да.
Во-первых, да.
И, собственно говоря, я, знаете, когда у меня люди разводятся, и они в каких-то таких нормальных взаимоотношениях, вроде готовы договариваться, помогать, и когда они говорят, ну а что, может быть, мы как бы не будем ничего подписывать, так договоримся, я всегда говорю, друзья мои. Ситуация изменится. Пройдет 5 лет, ты встретишь мужчину, ты встретишь женщину, вы не знаете, кого вы встретите. И у вас может совершенно измениться позиция, поэтому давайте-ка, родненькие, вот одно соглашение, вот другое, договариваемся, подписываем, и все.
И все, и любите друг друга.
И любите друг друга на расстоянии.
То есть, да, на конце, да. Очень важно научиться разделять в голове. Вот документы отдельно, а вот эмоции.
А мы любим все сразу.
Вот это все, да, это вот ля-ля-ля, сироп, этот самый шоколад. Это другое совсем.
Да, не иногда путать. Бывает, что мужчина предлагает только руку и сердце, а женщина предлагает свою карьеру, деньги, имущество, все что угодно. А там только рука и сердце.
Да, очень рука выгодно. И сердце, достану звезду с неба, потом лягу на диван и буду умирать от любви к
Например.
Тебе.
Например, да. Тоже вот. Вариант.
Да.
Так, еще разделять в голове, непонятно, что так может есть, есть за что поколачивать, как я вас люблю.
Ну, наконец-то было это сказано.
Почему это только сейчас? И у нас нет других хороших мужиков. Есть пословица «насильно мил не будешь», есть еще пословица «что-то там, что-то бей бабу молотом, будешь что-то там еще». По-моему, что-то такое есть. 7373948, это телефон прямого эфира. Ну, то есть, а может быть, мы изначально исходим из того, что бить людей нельзя, бить маленьких детей нельзя, бить подростков нельзя, бить женщин нельзя, бить мужчин нельзя, бить животных
это
нельзя.
Это же один из первых законов Моисея, не убий. Вот он, вообще, это же все вот...
Но там не про поколоти тоже нету, понимаете?
Ну,
это другое.
Ну, надо подзаконный акт добавить.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Да, Светлана, слушаю вас. Как много женщин, ничего себе.
Хочу просто поддержать, Сергей Алексеевич звонил о том, что, возможно, все эти соглашения, нотариально заверенные вещи, они действуют на Западе, но у нас абсолютно другой менталитет у людей.
Какой? Ну, пора уже менять наш авторитет.
Секунду.
Нет, вы знаете, старинная фраза, которой многие не знают законченности, например, что в СССР секса нет, а есть любовь.
Так, и что?
И
конечно,
вот,
она есть.
Женщины, вы знаете, у женщин тоже на голове не написано, что я дура, например. И вот если она дура, то у нее все время в жизни случаются эксцессы. Вот и в чем дело. Не только мужчина,
а вы естественный
дурак.
Я поняла, спасибо. Вы естественный отбор предлагаете. Пока,
нет,
по-моему,
ну, на самом
есть.
Деле, давайте ориентироваться на то, что действительно в странах, где работает хорошо законодательная система, там и жизнь получше.
Мы, понимаете, а может быть, Алис, как раз вот проблема-то в этом существует, что... Мы же любим вот любить вот до конца, и тогда сдаваться с потрохами, извините. И вот здесь пока юриспруденция бессильна, пока мы это в голове не поймем, называем это менталитетом, как угодно, но это, скажем так, суть наша, нет?
Ну, суть поменять тоже надо.
Я понимаю, что это у нас все время такой какой-то особый свой путь у России.
Допустим.
Вот. Но нет, ребят, так это не работает. Собственно говоря, вы должны проводить работу в комплексе. Меня пугает, искренне пугает, что вот это все я чаще всего слышу от женщин. Это ужасно. У меня, как, честно говоря, я не психолог, да, у меня нет этому объяснения, но это бесчеловечно. Многие мужчины гораздо больше защищают женщин, чем сами женщины.
Поэтому я и говорю изначально, что люди не понимают.
Давайте голосование проведем. Давай. Голосование проведем, что у нас тут. Итак, в Телеграме. Поддерживаете ли вы ужесточение ответственности за домашнее насилие? Охранные ордера. Да. Здесь тоже. 134-21-35. Вы поддерживаете ужесточение. Нужно брать любые механизмы, чтобы защитить женщину, мужчину, ребенка от домашнего насилия. 134-21-35, да, нужно больше прав на самозащиту. Нет, вы считаете 134-21-36. Либо вы говорите, что и так всего достаточно, либо вы говорите, что не все так однозначно, либо вы действительно считаете, что это хана семье, вот этому сакральному, прекрасному слову «семья». И все. Или вы говорите просто лучше плохонький домой. Сами договоримся. Он мне скалкой, я ему сковородкой. Может быть, так тоже у вас бывает.
Это страсть.
Семья зарегистрирована или болезнь. Тоже вариант. Семья, зарегистрированный брак – это договор, заверенный государством. Любовь – это взаимоотношения между людьми. Надо это ясно понимать. Хорошо, когда есть и то, говорит Евгений. И вот странно получается, действительно, штамп в паспорте – это про любовь, а вот брачный договор – это хана отношениям. Как вам, Алис?
Ну, здесь действительно нужно только работать с юридической грамотностью и заниматься юридическим просвещением. Здесь нет никакого другого пути. Другое дело, что мы все время говорим... Вот мы час с вами проговорили «мужчина-женщина, мужчина бьет женщину». Мы очень мало поговорили про детей. Но ведь им действительно некуда идти. И им некому помочь. И очень
детей
часто...
Детей не слушают еще.
Проблема в том, что ребенка бьют в семье, например, а его мама закрывает глаза, потому что ей так удобно. Например, или мама бьет, а папе, ну, просто как
хороший
спокойнее.
Злой полицейский, помните? Вот
ну,
это тоже,
да, но, да, но это бесчеловечно, и нам нужно защищать ребенка, но не путем там, отбора его из семьи, да, это как бы самое-самое ужасное, а какими-то более мягкими способами. Ордера – это мягкий способ в этой ситуации. Семейная психотерапия – это мягкий способ. Курсы управления гневом – мягкий способ. И, собственно говоря, тогда мы можем помочь людям создать ту семью, которую надо ценить. А семья, извините, ради печати в паспорте, где муж не вылезает из-под чужих юбок, да, а женщина, собственно говоря, ну, как бы не занимается ребенком, я не знаю, там, чем-то своим, а ребенок бегает там по улицам, им занимается бабушка, или вообще они его сослали там к черту на рога. Это не семья. Это фигня какая-то.
Ну, когда они колотят друг друга, это тоже не семья. Понимаете?
Безусловно,
вот
мы
сейчас вообще действительно хороший вопрос: а какую семью защищали наши радиослушатели, да? Ту, где вот эти вот скандалы, синяки на глазах.
Что и... есть семья? Да. Или как это так? Да. Тебе действительно 30 лет еще.
Да, а ты замуж не была.
Ты замужем не была, воспитание нужно, через пару поколений изменится жизнь. Точно. Роберт говорит: я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильнее, а они мне просто сдачи не дадут. Женщин и детей бить неправильно, я знаю, но бью женщин и детей и самоутверждаюсь. Говорит Роберт. Ну, я не знаю, ну, Роберт, про себя вы говорите или нет.
Очаровашка взял и честно все сказал. Молодец.
Так, еще что, 20 замечает, что женская аудитория присутствует. Это очень прекрасно, да, Глория пишет. Так, еще куда уйти-то? Вопрос зацепили, но не ответили.
А как мы можем ответить?
А мне кажется, если принимают решение все-таки уйти, что вот лучше уйти куда-то, чем жить с насильником, тогда и сразу варианты появляются.
Ой, ну, это все не так индивидуально. Просто, да. Кто-то действительно выходит на работу, да, соответственно, снимает жилье, кто-то переезжает к родственникам. Будет просто отлично, если у нас будет такая история, как шелтеры, и она будет защищать, собственно говоря, вариантов масса.
Итоги голосования. В Телеграме 88% говорят, нужно людям дать право дополнительно на самозащиту, 12% нет, потому что...
Мы за семью.
Потому что за семью мы, да. По телефону немножко по-другому. 58% за то, чтобы дать право дополнительное, а 42% говорят, что и так сами разберутся, не надо ничего. Алиса Образцова, Ирина Корчагина, дамы, спасибо, что пришли.
Спасибо большое.